Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. У меня для вас есть плохие новости. Будущее может не наступить. 2019 год, по версии Оксфордского словаря, главным словом года стало «climate emergency» – климатическая тревога. И в самом деле проблема не только в экологическом активизме Греты Тунберг, но можно вспомнить и беспрецедентные лесные пожары в России, и экологический активизм в Шиесе, и вокруг подмосковных полигонов. Экология все больше становится проблемой безопасности, проблемой тревожности. Насколько деградировала российская окружающая среда с начала 21 века? И есть ли у нас еще возможность предотвратить экологическую катастрофу? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В 21 веке экологическая ситуация в России сильно ухудшилась, и изменения эти носят системный характер. Как пример, в Санкт-Петербурге, где за 25 лет было запущено огромное количество программ и построено очистных сооружений, качество воды лучше не стало. Также дела обстоят и с водами в Волге, Днепре и Кубани. Даже если судить по официальным данным организации предприятий, в период за 2015 и 2017 годы масса сбрасываемых в водоемы отходов выросла на 15%. По мнению экспертов, загрязнение окружающей среды за последние 25 лет сильно возросло, а доля бюджета, которую выделяют на Росприроднадзор, сильно упала. Леса горят каждое лето, но их почти не тушат. Да и волноваться начинают только, когда Москву затягивает дымом, как в 2010 году. Данные пожаров Росстата очень сильно разнятся со снимками из космоса, иногда почти в 3,5 раза. Общая площадь пожаров, прошедших на территории России, составила 4 миллиона гектаров в 2017 году и 15 миллионов в 2018. Россия является одной из самых загрязненных стран в мире, и такие проблемы вызваны интенсивным влиянием человека на природу, которое приобрело опасный и агрессивный характер. Вырубка лесов, загрязнение вод и почвы, уничтожение заповедных зон, проблемы Байкала, Арктики и одной из самых загрязненных акваторий Финского залива. Это далеко не все вопросы, с которыми столкнулись экологи. Решением таких проблем должно заниматься государство, экологический аудит предприятий, внедрение зеленых технологий и раздельный сбор мусора. Однако есть и позитивные изменения. Если 10-15 лет назад мало кто вообще задумывался об экологии, то сейчас новое поколение стало активно перенимать опыт западных стран. Взять те же еженедельные пикеты Fridays for Future, начатые Гретой Тунберг и дошедшие до России. Всколыхнулась волна экологических протестов в Шиесе под Архангельском, вокруг подмосковных свалок, вырубки лесов в Ленобласти, Кузбассе. Это лишь малая часть территории России, где возникают экопротесты. Как изменилась экологическая обстановка в России? Что за 25 лет поменялось в сознании людей? И какие первоочередные действия следует предпринять, чтобы не допустить экологической катастрофы?
У нас в гостях наши сегодняшние эксперты. Это Сергей Кричевский, профессор, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени Вавилова РАН. Добрый день.
Добрый день.
И Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Greenpeace Россия.
Добрый день.
Ну, я думаю, конечно, надо уточнить, что говорим мы о том, что происходит с экологией в 21 веке, но проблемы тянутся из века 20-го, ну и, собственно, вообще из всей, наверное, да, современной цивилизации. Но прежде всего надо говорить о том экологическом наследие, которое оставил Советский Союз.
Я с вами согласен, Сергей, но не только Советский Союз. Вообще-то мы живем в стране России, у которой был этап Российской империи, Советский Союз и дальше опять Российская Федерация.
А империя российская тоже оставила какое-то тяжелое,
конечно,
экологическое?
Она оставила след, и если сейчас посмотреть, есть такое направление науки — экологическая история, которая давно развивается в мире и в России, хотя не так быстро, как хотелось бы. И в Российской империи, если хотите знать, на рубеже 19-20 веков уже были в промышленных городах, в крупных центрах, в том же Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и так далее, была масса загрязнений, связанных с промышленностью, с вот этим началом индустриализации в тех времен, жилищно-коммунальным хозяйством, с отходами, с нефтедобычей, в частности, в районе Баку. Это все приводило в том числе не только к пожарам, загрязнениям и так далее, но к эпидемиям.
Я помню, да, Горький описывал бакинские промыслы, там что-то страшное, зловоние, чавкающая жижа.
Да, и тогда начинали принимать усилия какие-то, но потом Первая мировая война, которая заставила забыть многие экологические проблемы, революция, еще война и так далее. То есть на самом деле вся эта предыстория осталась, и она осталась в окружающей среде. Какие-то вещи уже природа очистила, какие-то вещи трансформировались, но тем не менее общая тенденция нашего отношения к окружающей среде, она как бы осталась, к сожалению. И все эти накопленные, унаследованные проблемы экологические, они прорастают из 20 века. Вспомню Чернобыльскую катастрофу. И, кстати говоря, мы же знаем не только о тех примерах, загрязнениях, последствиях, но есть же потрясающий факт, когда после Чернобыльской катастрофы, обнаружив загрязнение в Ленинграде и Ленинградской области, начали исследовать эту проблему. И вот я могу показать. Вот есть этот сборник «Экологическая безопасность России», 4-й выпуск. И там помещен материал комиссии, это Межведомственная комиссия по экобезопасности Совета безопасности РФ, когда вдруг обнаружили, что Ленинград очень сильно светит радиоактивными какими-то отходами, излучениями и так далее. И там нашли загрязнения, которые сформировались еще в начале 20 века, 1900-1917 год, 500 тонн обогащенной урановой руды были в Питере, они там использовались по тем временам и так далее. Вот это выявилось только после Чернобыля. Это, конечно, позитивный эффект Чернобыльской катастрофы.
То же самое можно вспомнить, что там, как московский завод полиметаллов, да когда прокладывают вот эту хорду новую и смотрят, как там фонит. Я смотрел сведения, там вообще фантастика по изотопам, там что кругом творится, люди живут.
Да, а чернобыльское наследие, ну, радиоактивное наследие, оно, наверное, самое такое резонансное, хотя не единственное, просто традиционно люди боятся во многом радиации, облучения. Поэтому здесь, конечно же, и Чернобыль, и то, что связано с очагами радиоактивного загрязнения и в Москве, в других городах, то, что сейчас всплывает. И если говорить о причинах вот этого наследия и империи, и советского, и в других странах, то, конечно же, это то, что еще там 40, 60, 80 лет назад люди не понимали, с чем имеют дело, что вообще как бы у природы есть какие-то границы, что есть вещи, которые переступать нельзя, и система политическая, социальная, она просто не была готова ни в России, ни в других странах, ни в Советском Союзе к тому, чтобы об этом задумываться. Ну, многие страны, маленькие страны, там, Южная Корея, Швейцария, они об этом задумываться начали там лет еще 40-50 назад, когда вот Германия Рейн почистила. Швейцария начала задумываться о том, что швейцарские Альпы – это не источник сырья для металлургии, немножко другое. Да. Вот это все было. В Советском Союзе это все шло с каким-то лагом, медленнее гораздо, но в силу общественно-политических и географических причин, потому что традиционно считалось, что у нас страна большая, разгуляться где можно. Если есть мусор, его надо не перерабатывать, куда-нибудь вывести, вот сейчас как в ШИЕС, да? Продолжается вот эта вот такая потребительская, пионерская, экспансивная, что вот у нас есть Арктика. Жириновский сказал, да мусор в Арктику, там никого нет, в тундру выбросить. И вот это вот потребительское отношение, оно отразилось и в государственном политическом устройстве.
Потребительское, я думаю, или колониальное? Это, собственно, вот идея колонизации собственной территории.
Я думаю, колониальное, когда, идет колонизация, то есть такое ощущение, что вот, ну, как у фильме про вот эту Сибириаду, да, что вот можно идти, и она никогда не кончится, а потом бац, и болото.
Ну да, мы, так сказать, вышли на эту тему, еще поговорим, во второй части я хотел поговорить, вот это вот ресурсное отношение в России, которое есть, то, что есть некая безграничная природа, мы вот за околицей, за окраиной, и ты выносишь туда, за околицу свои транзакционные издержки.
Как сказал один из героев Федора Михайловича, вот широк русский человек, я бы его сузил, это к этому очень хорошо относится, потому что как только вы упираетесь в стенку, там швейцарцы, корейцы, там южные или там немцы, да, то все, у тебя нет Сибири, куда это все можно выкинуть, вытащить, там, выслать людей. Ты должен наладить жизнь здесь и сейчас, что в Европе было начато не только вопросом экологическим, когда все начали понимать, что вообще главный ресурс – это не природные какие-то запасы или рента, а человек. Вот тогда-то и началось. Людей начали беречь и вкладываться в человеческий капитал. Ну, это отдельная история, но вот она, на самом деле,
другая,
зеркалит.
Да. Но это еще поговорим о том, что как рассматривать природу как ресурс или как капитал.
Ну,
что-то не спиленное дерево или растущее дерево.
Да.
Сергей, ну вот возвращаясь к советскому наследию. Вообще, вот так по мировым меркам посмотреть, Советский Союз разрушал окружающую среду опережающими темпами, или примерно вот как все крупные индустриальные державы разрушали, ну или, скажем, как выносили свои издержки западные индустриальные страны в колонии, и Советский Союз также выносил свои издержки индустриализации природы.
Я думаю, что это был общий процесс. И вот, кстати, я должен показать эту книгу. Это фундаментальное исследование, которое выполнил наш институт
истории по экологической истории как раз.
Нет, по истории там только одна глава моя. А вообще-то это вихревая динамика развития науки и техники в России и СССР в 20 веке. Там первая, вторая половина. Вот два тома вышло по первой, сейчас вторая половина. У меня там раздел, посвященный экологическому аспекту, но дело не только в этом. Там по всем видам естествознания, по всем отраслям, включая развитие технику, технологий, как бы обзоры. Но экологическая компонента присутствовала, она не осознавалась. Когда даже в этом проекте начинал участвовать, мне коллеги сказали, какая экология? Ее не было в первой половине века. О чем писать? Как не было? Она была всегда, просто мы не понимали. И когда шла индустриализация, не говоря уже о тех войнах, постимперский период или советский период, когда начался, войны, никто же не задумывался, шло выживание. Потом индустриализация, надо было успеть создать. И, к сожалению, в нашей стране мы слишком поздно начали осознавать ценность окружающей среды и как она влияет на все, на все процессы.
То есть это шло с задержкой?
Задержка. У нас была задержка вот в этом развитии. Никто, если на Западе вот эта экологическая культура или понимание важности и ценности пришло гораздо раньше, то мы как бы развивались с опозданием. И только в 70-е годы, уже когда пошли все эти международные конференции, СССР стал догонять, а Чернобыль заставил нас созреть, потому что этот удар был очень сильный.
Я думаю, вот из советских мегапроектов таких по разрушению окружающей среды, что мы можем назвать? Я думаю, первое, что приходит в голову, это вот эти вот каскады ГЭС и повороты рек.
Каскады ГЭС.
Затопление огромных совершенно территорий в Сибири.
Это плотины, во-первых, безусловно. Да. Это Волжский каскад, это каскад на сибирских реках, это слезно-бумажный комбинат на Байкале.
Байкальский, с чего началось экологическое движение, собственно,
по большому счету, 80-е годы. Это переросло, кстати, в политическое, То есть во многом это был скрытый политический протест, но вот, Байкал это слишком святое, и люди капитализировали, потом политизировали уже экологический протест, политический вопрос о том, что происходит сейчас. Да? Будьте аккуратнее, товарищи, принимающие решения. Что касается других примеров, это арктическое наследие, мы его до сих пор пытаемся, хочу слово сказать, расхлебываем, разбираем.
Значит, вокруг этого. Что именно в Арктике?
Эти бочки, завоз. Это бочки. Это заброшенные аэродромы, радиолокационные станции, инфраструктура.
Эти радиоизотопные маяки?
Радиоизотопные маяки. Это в итоге 4 миллиона человек, которые были, около 4 миллионов, перенаселены, были созданы вот эти мегагорода, 100-тысячники, больше, 200-тысячники, которые фактически стали центрами действительно индустриального освоения, а Запад, другие страны все-таки пошли по вахтовому способу. Да. И вокруг них просто сложилось такие пятна, что ли, экологического бедствия. Вспомним, Норильск, пожалуйста, Воркута, пожалуйста, Печенга, Никель. И вот эти вот такие метастазы, что ли, они сейчас этим наследием стоят, это не только бочки, хочу сказать, и с которыми никто не знает, что делать. Поэтому Арктика, безусловно, один из таких не очень хороших примеров. Ядерное наследие, мы о нем радиационно уже сказали.
Леса, вырубка лесов.
Фактически Россия в результате вот этого лесопромышленного, колониального, правильно сказали, освоения, пионерного освоения, вырубила все первичные леса. Сейчас это, скажем так, это не та тайга, которую описано в трудах классиков еще 19 века. Остались какие-то кусочки, где-то на Урале, просто дорогу нельзя было построить, или какие-то там далекие кусочки в Архангельской области, что-то осталось, Красноярский край, Дальний Восток. Но и туда уже с технологиями проникает вот эта рука харвестера, вот этого лесопильщика, причем не только российского, но и
сейчас
зарубежного,
китайского.
И все эти последние куски вот этого леса, они просто уходят. В итоге мелеют реки, что такое лес? Лесная заготовка – это дорога, автоматом – это охотники, это пожары, это какая-то стройка, браконьеры. То есть это все, что несет с собой человек, как только строится дорога.
Вслед за вырубкой идет вот это вот, проникает цивилизация, идет начинает охотник, всеми рыбак, своими щупальцами разрушать лес.
Да. И это не обязательно даже государство, просто люди, у которых нет вот этого вот осознания, что вот я пришу и все это заберу, подожгу костер, неважно, во что он превратится. Вот с этим багажом, с этой культурой, с этой цивилизацией, если хотите, мы заходим туда, куда вообще надо идти очень осторожно. А мы туда пришли с этими нашими сапогами, с экскаваторами и трубами, и думаем, что так и хорошо, и разрушили, к сожалению.
А целина?
Да, Сергей, но я продолжаю эколого-историческую линию, еще покажу еще одну важную книжку. Да. Это «Уроки экологических просчетов». Это Милуа Яншин. Она вышла в 1991 году.
Раз,
вот как раз в ней впервые вот было описано. Я рекомендую найти и почитать ее. Можно указаны и нужно знать. Эти. И тогда как раз авторы описали
вот и лес,
на примере
поворота
рек. Тогда была эта актуальная проблема. Кстати, проблема поворота рек на юг
осталась.
Она была придумана еще и одним известным инженером еще в Российской империи в 19 веке. И она до сих пор периодически прорастает.
Кстати, извините, я никогда не знал, вот когда однажды готовился к этой теме, что были ядерные взрывы.
Да, когда поворачивали бассейн.
Да, они, чтобы они каналы пытались ядерными взрывами прорыть.
Два взрыва эксковационного типа на юге Коми и Пермского края.
Да.
Тайга-72, Тайга-74, значит, несколько килотонн. Они экскавационные, то есть вообще как бы предполагалось, что это не просто подземный взрыв, а это вы с этим взрывом делаете мегаворонку, и каскад этих взрывов превращается, его соединение, в канал. Представьте, до чего додуматься нужно было. Ну, к счастью, потом, значит, Каспий начал опускаться, потребность исчезла. Эти взрывы в итоге перепугали население. Вся эта радиация, конечно, вылезла, эти озера до сих пор там, кстати, без географических названий. Кто хочет, пожалуйста, можете заняться, как их назвать. Но на самом деле, да, зона бедствия.
Да, вот это просто фантастика. Уже были ядерные взрывы, чтобы прорыть вот эти каналы.
Да, но мы сейчас все-таки на макровзгляд выйдем. Да, вы сказали про целину. Да, вот когда все это пошло, ведь потом ветровые эрозии, это что-то...
Пошла, как... да, пыль пошла.
Потому что, понимаете, проблема в чем?
Опустынивание.
Проблема в том, что никто не думал о последствиях. Потом, казалось бы, берется проект, а что будет на шаге N плюс 1, 2, 3, и как природа отреагирует, никто же об этом не задумывался. Потому что была некая задача, да, сверхцель, она вроде благая, а мы очень плохо понимали взаимосвязь с окружающей средой, как это отразится не только на биоте, но и вообще на других циклах и так далее. И мы сейчас пожинаем все это. Потом у меня возникает такой вопрос. Ну хорошо, кроме аспектов, о чем мы говорили, была проблема химического оружия, ее исследовал Лев Александрович Федоров, там 600 точек по стране, включая в Москве, в Кузьминках, все это известно. Но встает вопрос, на примере Чернобыльской катастрофы или Московского завода полиметаллов, или то, что было обнаружено в Питере, вот эти старые, а какие еще мы не знаем исторические эти загрязнения, не только известные нам свалки, да, но что еще может сработать через сколько-то лет в Москве, в других городах и территориях. То есть мы очень плохо представляем свою историю, раз, и очень мало задумываемся о последствиях нашей деятельности. Это основная проблема нашей страны. Это не только проблема там, колониального подхода или безграничных ресурсов. А смотрите, околоземное космическое пространство. Это за пределами, казалось бы, России. Но наша страна, СССР и Россия внесли довольно серьезный факт, вклад в загрязнение околоземного космического пространства, как и Соединенные Штаты, потом Китай и так далее. И сейчас никто не знает, как очистить околоземный космос. Это может стать проблемой доступа в космос.
Ну то есть... потому что вот эта вот орбита космического мусора, там она...
Одной пищинки достаточно, чтобы вывести спутник за миллиард долларов.
То есть проблема глобальная. Мы сейчас начали понимать последствия, и мы видим это все. А как ее решать? Ведь само решение еще более дорогое и тяжелое.
Фактически весь 20 век, все большие шаги советской модернизации, индустриализации, они были лишены экологической экспертизы.
Экспертизы не было, шла, ну, условно говоря, ресурсная оценка, какая-то экономическая оценка. Даже экономическая была, наверное, не очень, потому что труд был дешевый или бесплатный. Но в итоге, да, шло без экологической оценки. Какая-то оценка появилась на рубеже 80-х, 90-х. Начало 90-х – это расцвет. То, что называется экология – это наука, но, допустим, расцветом экологии, когда были приняты базовые законы об охране окружающей природной среды, законы об экологической экспертизе. Но вот в той кульминации, когда вот в середине 90-х, когда все это вышло на какой-то плато, и можно было пойти как бы более цивилизованно, пошла деэкологизация, пошла деградация законодательства.
Когда? Вот, середина 90-х уже?
Ну, как бы в конце 90-х это уже началось. В 2000-м это было закреплено указами вот тогда вновь избранного президента Путина. И вот я должен об этом сказать, что буквально сегодня мы обнаружили, что мы сегодня пошли в какую-то просто кульминацию, уже в каком-то, приближаемся ко дну, потому что в рамках нормативно-правовой гильотины, которую объявило правительство, отменяется оценка
регулятивных актов,
отменяется оценка воздействия на окружающую среду. Это вообще как бы ключевой как бы,
овоз
вот этот, да. Камень, это вот краеугольный камень, который лежит во всей этой оценке, который является предметом экологической экспертизы. И если правительство отменит, я вообще не знаю, чем они думают, да, это означает, что у нас нет экспертизы, что все российские проекты можно будет строить абы как, а дальше смотрим по цепочке Шиест, Ядрова, там, что, ребята, вы получите социальный протест, политизируем процесс. И если у вас инвестор, а извините, даже в Китае сейчас очень жесткие стандарты, и Китай не придет к нам без АВОС. Он просто скажет, немцы, французы, кто угодно, что, ребята, нам нельзя. Вот либо, если у вас нет, мы придем со своим, окей, но мы будем делать по-своему, со своими экспертами. А наши скажут, ну извините, мы всегда это делали, но у нас этого нет, значит, мы ваших не пустим, сами не умеем. Китайцы скажут, все, до свидания. Всемирный банк, ЕБРР, все, до свидания. Вот этого не будет. Вот, пользуясь случаем, хочу сказать тем, кто это принял решение. Ребята, вы чем думали? Вы чем думали?
Это фантастика, это отсутствие, это отмена экологической экспертизы по всем совершенно...
Мы откатываемся на 40 лет назад, в Советский Союз, в 60-е годы, когда там рубили заповедники, там переворачивали реки и так далее. Мы откатились вот этим актом на 60 лет назад. Еще раз.
Тревожный разговор об окружающей среде сегодня в программе «Археология. Будущее». Напомню, что в гостях у нас Сергей Гречевский и Владимир Чупров. И о том, как, что происходит сейчас с охраной окружающей среды в России, рассказывает Иван Блоков, директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе «Greenpeace России».
За последние 25 лет было несколько изменений совершенно разных в экологическом сознании. В начале 90-х обеспокоенность россиян экологическими проблемами была очень высока. До половины населения Российской Федерации воспринимало экологические проблемы как наиболее важные. Но потом с экономическим спадом все резко пошло вниз. И в течение длительного периода обеспокоенность населения, по сути, зависела от того, сколько люди получают в виде зарплаты. Однако ситуация достаточно серьезно изменилась в последние 3 года. Когда, несмотря на отсутствие реального роста заработной платы, экологическая беспокойность пошла вверх. За 4-5 лет она поднялась при использовании одного и того же периода года с 9% до 19%. И даже при условии всех погрешностей это очень серьезный рост. Следует отметить, что такое понятие, как экологическая беспокойность, еще не показывает, насколько люди, это лишь та доля людей, которая беспокоится на фоне других социально-экологических и социальных проблем. Это лишь только доля. Значит, это 19%. Что же касается того, как люди относятся к окружающей среде, то это практически не изменилось за последние 20-25 лет. От 80-90% людей считают, что экологическое состояние не стало лучше или не изменилось, или стало хуже. То есть это вот то, что практически не меняется, все небольшие колебания, это лишь флуктуации, которые находятся в пределах погрешности. Это, наверное, связано с тем, что и само по себе экологическое состояние в Российской Федерации особо лучше не стало. Если по некоторым параметрам, например, как по загрязнению свинца, действительно, с исключением свинцовых присадок, загрязнение воздуха стало меньше, то, например, по формальдегиду за последние 25 лет идет постоянный рост загрязнения формальдегидом. И только благодаря тому, что санитарная служба подняла предельно допустимые концентрации, пока что еще не 150, там, не 130, а только 60 городов считаются загрязненными выше допустимого. Кстати, такой подъем допустимой концентрации был абсолютно нарушающий общепринятые в мире нормы безопасности, то есть общепринятые допустимые риски. И сейчас предельно допустимая концентрация по формальдегиду выше, чем риск, который общепринят в мире. Таких веществ, канцерогенных веществ в России, где допустимые концентрации установлены на уровне превышающего риска, у нас 29 из 50 веществ, которые есть. Но это вещества, запах которых вы не почувствуете. Вы почувствуете запах метилмеркаптана, который тоже подняли, его концентрацию подняли в 660 раз за 20 лет. Теперь эта концентрация выше предела запаха, вы ее можете унюхать, но гораздо больше и гораздо более страшный вред вашему здоровью нанесут канцерогены. Но это то, что люди не чувствуют, поэтому прямой связи здесь не очень много. И вот то, что между онкологическими заболеваниями, тем, когда вы дышите веществом, проходит большой период, годы и десятки лет, то это приводит к тому, что люди пока еще не протестуют и с трудом связывают это между собой. Мы не самая грязная страна, европейские страны загрязнены тоже в значительной степени. Отличие нас от европейских стран очень серьезное в том, что во всех, даже в не самых развитых странах Европейского Союза ситуация становится лучше, а у нас последние десятилетия ситуация ощутимо лучше не становится. Мосэкомониторинг, подразделение Московского департамента по охране, по природным ресурсам и охране окружающей среды, оно дает карту загрязнения города Москвы. все вещества там указаны в долях ПДК, кроме одного – сероводорода. А сероводород указан в долях от норматива ВОЗ. Как вы думаете, почему? Потому что норматив ВОЗ в 19 раз выше, чем норма российская норма ПДК. И дальше все в порядке в соответствии с нормативом ВОЗ. Но вот с российскими нормами ПДК это не совсем так.
Иван Блоков в сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин. Ну да, вопрос сейчас уже идет о современной России. Мы закончили на вашем рассказе о том, как были отменены вот эти АВОС, оценка воздействия на окружающие.
Кстати, отмены, у нас есть шанс
еще приостановить.
Хотя бы этот суицидальный как бы шаг как-то не допустить. В очередной раз призываем, бросаем спасательный круг, канат, что угодно. Ребята, остановитесь.
То есть можно сказать, что вот суммируя то, что сказал Иван, то, что вы сейчас нам рассказываете, что идет деградация окружающей среды и на уровне, так сказать, объективном, да, и на уровне законодательного регулирования.
Да, на уровне политики в области регулирования, надзора в вопросах охраны окружающей среды происходит деградация. В целом это все совокупно, как вот говорит мой коллега, это деэкологизация, к сожалению. И что самое, наверное, печальное, что вот в этой всей картине не очень хорошей, мы не видим предпосылок для того, чтобы у нас появились ростки или драйверы, которые нас бы двигали в обратном, в позитивном направлении. Вот это, наверное, самое обидное.
Ну, только разрозненные какая-то есть, как карта пожаров, вот эта вот карта протестов.
Да.
Вот вам ШИС, вот Ядрова.
Если есть какой-то экологический петух, извините за метафору, то там что-то начинает происходить, власти реагируют, потому что это повестка, которая быстро политизируется.
Ну да.
А вот просто, ребят, стратегически подумать, вот без протестов, без политики, что через 40 лет эта технология, она будет вредной, опасной или там придет еще к чему-то.
Хороший пример того, как российское общество реагировало на Грету Тунберг. Даже, так сказать, в наиболее просвещенной своей части, это смех, это девочке надо лечить голову, куда смотрят родители, куда смотрят психиатры.
К сожалению, да.
Вот это удивительно. И вы знаете, я здесь хочу, Сергей, сложный для меня вопрос задать, для меня как человека, так сказать, живущего в России, патриота России. У меня такое ощущение, что Россия, как я ее знаю, какая-то страшно неэкологичная, антиэкологичная держава. Причем и держава, и культура. Сейчас даже не держава, я хочу сказать, а именно культура. Причем даже на уровне каких-то ежедневных практик людей, да, отдыха русских людей на природе, россиян на природе, да. Вот это вот количество, я как человек, живущий часть времени за городом, постоянно, так сказать, бегающий, ходящий по природе, вот это вот шашлычники, то, что люди за собой выезжают и вот эти вот базовые вещи не убирают, то, что все транзакционные издержки выносятся на природу, во враг, в реку, в ближайший лес. И вот это я сталкиваюсь год из года, и это не меняется из советского времени в российское время. Вот что это такое? Что-то в сознании есть?
Конечно, есть и в сознании, и, может быть, вся наша история, и культура, и образование привели к такой ситуации. Зачем далеко ходить, хотя мы все патриоты России, но давайте вспомним, как мы обращаемся с своими отходами. Я живу в Звездном городке, вот я приехал, да, из Подмосковья, но я вынужден пока, без всякой предварительной сортировки,
все выносить
в мусоропровод. Да. Вот сейчас у нас в Подмосковье стоит задача, наконец-то там два бака, что-то там на то, что перерабатываем, биоотходы, хотя бы так разделить. Но, извините, сегодня 2019-2020 год. Эта проблема, например, в Швеции давно решена. Я когда был в Швеции в 2009 году, мы сотрудничали, да, там, с их агентством, и я узнал по расчетам их же университета, каждый швед еженедельно, ну, если привести, да, тратит 1 час в неделю на предварительную сортировку мусора. Там картон, стекло, далее везде, да. И в каждом домохозяйстве, домовладении стоят эти баки для раздельности. И давным-давно, уже больше 20 лет, это все происходит. Мы до сих пор не можем взять эту высоту предварительной сортировки мусора в быту, в Москве и так далее. Сколько попыток делается. И вот поэтому можно, конечно, уповать и говорить на наши архетипы, на наше тяжелое наследие, культурный опыт, на низкую образованность. Но, ребят, ну что нам мешает наконец-то заниматься этим? Причем меня ведь не спасает даже моих 2 экологических образования и прочие высшие. Я вынужден делать ровно так же, хотя понимаю, что я делать так не могу и не должен, но
да,
я вынужден.
Мой вынос мусора тоже травматичный опыт.
Да, в Москве же был опыт, когда, и не только в Москве, когда была предварительная сортировка, потом было показано, как в другой точке эти потоки сливаются и возятся туда же. Вы понимаете? Я не знаю, что еще должно произойти в нашей стране, когда мы поймем и начнем. Конечно, усилия предпринимаются, но мы очень с большим с большой задержкой в развитии, в экологическом, живем. И ведь посмотрите, мы не понимаем самого главного, на мой взгляд. Ведь доля людей, имеющих экологическое образование и просвещение в нашей стране мала. Вот только наше юное, молодое поколение, может быть, постепенно выйдет на это. А ведь посмотрите, что происходит. Ведь мы до сих пор не понимаем, что все, что мы выбрасываем в окружающую среду, через отходы, через загрязнение, потом проходит через наши организмы и вызывает все, что угодно. Вот вернемся к последствиям. Я с удивлением вообще узнал такую вещь, которая выявлена последние годы, допустим, 2010 и прочий год, что внуки блокадников Ленинграда имеют хронические заболевания в два раза выше, чем те же люди, но не внуки блокадников. То есть через поколение, те, кто вот пережил блокаду.
То есть недоедание, истощение оно передается через...
Ударило, да?
В третьем поколении, у внуков, да?
Тоже, кто работал вот с радиацией, то есть через поколение. Понимаете, какая вещь? И если нельзя быть здоровым в больной среде, это же известное высказывание Яблокова и многих других наших экологов, да, которые этим занимаются. И понимаете, что происходит? Мы ведь не просто выбрасываем мусор и относимся к природе варварски. Мы тем самым бьем по себе, по нашим детям, по внукам, по нашим будущему. И мы должны понимать, что все эти циклы потом сработают в минус. Если мы говорим о демографических проблемах России, так вот это демографические проблемы. Это наша продолжительность жизни, качество жизни.
Это экология. Да. Вот, не нарожать сегодня, а думать о тех, кто родится послезавтра.
Вот в этом смысле западные развитые страны, которые уже продвинулись гораздо дальше, они раньше это восприняли и поняли. И нам пора... Вот смотрите, ну здорово, Москва, классный город, все прекрасно, да, новая Москва. А как можно Московский завод полиметаллов? Он там 80 лет работал. Это известная проблема. Может быть, всем миром пора эту проблему решить, начиная с нашего уважаемого президента, всем остальным не место. Рядом с Москвой-Сити, с центром страны и все прочее, все здорово, да, иметь... могильник радиоактивных отходов, который сейчас... Да. Ну, подумаешь, хорда, это тот частный вопрос, а вообще сколько можно это иметь? Там по официальным оценкам 60 тысяч тонн, которые надо вывести. По неофициальным там, может быть, раза в два больше.
Говоря, кстати, о радиоактивных отходах, насколько велика угроза, что Россия превратится в глобальное хранилище? Насколько тренд на это идет? Потому это что уран, часто да? приходится уран, такие алармистские предостережения читать, что Россия будет все больше и больше покупать ядерные отходы на Западе.
Да, но у этой истории две стороны, как у любой медали, что с одной стороны, с точки зрения закона это запрещено, но если очень хочется, то можно закон развернуть так, и оказывается, что все это легально и можно. Значит, действительно, на сегодня в мире скопилось очень много радиоактивных отходов. Ну, для кого-то это отходы юридические, для кого-то юридические не отходы. Но в целом это большая проблема. И даже если кто-то называет это не отходами, а сырьем, допустим, как с ураном, который сейчас вот прямо в эти часы везется в Российскую Федерацию, то на самом деле действительно большая проблема, у которой никто не знает, что с этим делать дальше. Ну, вернее, знает, но слишком дорого, и решая как бы дорогим путем проблем, мы плодим еще больше проблем, там, переработка отработки ядерного топлива, там, на выходе 2000 с одной тонны аят отработки ядерного топлива, 2000 тонн среднеактивных и 45 тонн высокоактивных жидких отходов, только жидких, там, четвертые сколько-то дают. И вот в этой ситуации действительно есть, скажем так, поиск корпораций, каким образом избавиться от этого, не за свой счет. И вот здесь мы, я сейчас скажу про Россию, но в целом мы подходим к очень такой важной теме, потому что, ну, как сказал Сергей, природа действительно не знает границ, и вот тут вот мы втыкаемся в такую большую проблему, как национальный эгоизм. То есть есть глобальные экологические проблемы климата, загрязнением пластика, загрязнением радиоактивными отходами, да, которые вышли за национальные границы, стали общепланетарными, и решить их можно только инклюзивно, только вместе. Да? Но там возникает вопрос, что если это проблема климата, то, извините, не за мой счет, пусть Китай сокращает, а Трамп выйдет из Парижского соглашения. Здесь то же самое. Да? И вот пока этого не произошло, понимание, что нужно преодолевать национальный эгоизм, вот до тех пор будет поиск стран, которые это примут. Да? Ее такое прощупывание, да, примет, не примет. Там Малайзия, Индонезия сказала, все, канадский пластик не принимаем, как бы дипломатический скандал, Канада в ступоре, сейчас думать, что делать.
Ну, то есть такая силовая игра, перепихивание горячей картошки, да, и кто где промнутся, и Россия в этом смысле...
И, к сожалению, Россия в этом смысле такое слабое звено, что готова промяться. Почему? Потому что, география, большие территории, где-то можно как-то все складировать.
Опять большие территории.
А куда Германия засунет? У нее одно хранилище, и то не прошло по стандартам. В Горлебине сейчас еще одно строят, непонятно, чем закончится. И везде люди, куда ни воткнись, везде протест. А у тебя Сибирь, Дальний Восток, 300 километров, одни медведи.
Действительно, территориальная ресурсная проблема.
И вторая вещь, что страны, которые накопили у себя эту проблему, радиоактивную, пластиковую, мы 3 миллиона пластиков у себя завозим из Европы, помните, да, скандал был? У нас свой пластик, вот он здесь, мы им, как говорится, колодцы забиваем. А перерабатывающая промышленность покупает оттуда, потому что своего нет, не налажена система. Значит, в чем фишка? Что эти страны могут, и их экономический потенциал позволяет нам заплатить. Ну, как раньше, за бусы купили территорию, где сейчас Нью-Йорк стоит, у индейцев местных, там, в 16-15 веке, Все. Ну, и, соответственно, наши проминаются. Географический фактор. Второй, у нас дешевая рабочая сила, дешевая электрическая энергия, дешевый там ЖД-транспорт. И, соответственно, мы, по какой-то низкой себестоимости по тем ценам примем. Маржа, прибыль вот такая. Ну, дальше... посмотрим, как ее расходовать, а будущее поколение пусть, соответственно, разбирается.
Это же чудовищно, понимаете, если раньше Россия была глобальная сырьевая, и сейчас остается глобальная сырьевая колония, то теперь мы еще глобальная свалочная колония.
Ну, пространство
Россия,
позволяет.
Да, вот это вот пространство, все время утыкаешься вот в это вот во все. Так что, может быть, вы знаете, меня даже иногда коробит название министерства профильного. Министерство природных ресурсов и экологии.
Ну, этим все сказано.
То есть, этим все сказано. К природе относится как к ресурсу. Ресурсный подход.
Ну, да, более того, смешали два этих потока. Но я бы хотел сказать даже и о другом. И у нас есть шанс, не только у России и у человечества. Ведь проблема новых технологий, экологичных, чистых, зеленых технологий, наилучших доступных, она давно решается. Вот смотрите, какая вещь. В природе... по трофическим цепям, вот в биосфере, все преобразуется, используется в дело, и отходов остается, условно говоря, один, может, чуть больше процента. Это мы изучаем археологию, окаменелости там, и многое другое. Все остальное идет в дело. И природа естественными циклами, биосфера, все это давно выстроено. Человек действует наоборот. Вся наша техносфера перевернутая. У нас всего 1-3% идет в дело, все остальное – это отходы. И, естественно, вот эта наша экспансия в пространство, в том числе в нашей стране, конечно, провоцирует. Но у нас есть хороший резерв, колоссальный резерв.
Человек принципиально антиэкологичное создание.
Пока. Не все.
На этом этапе, пока.
На этом этапе.
Модернистский человек.
Наша вся технология сформировалась, все наши технологии вот в историческом таком процессе именно так. И только в последние, может быть, десятилетия мы начали этот реальный переход, особенно развитые страны, там, кто продвинутый, та же зеленая экономика, чистые технологии и все прочее. И у нас есть шанс, вот этот колоссальный ресурс, это не просто уйти от загрязнения окружающей среды, это сэкономить ресурсы, сэкономить и финансовые, и прочее. То есть нас все больше и больше, потребности растут. Уже по нынешним расчетам наши 7 с лишним миллиардов человек, если мы выйдем на уровень потребления развитых стран, там, золотого миллиарда, мы уже 6 планет, Земля, пожираем. Не говоря о катастрофах, пожарах и прочем. Чтобы хватило всем ресурсов, мы должны научиться экономно использовать эти природные ресурсы, раз, и минимизировать загрязнение среды. То есть надо менять этот технологический уклад, делать его экологичным, чистым.
Я бы сказал, что речь не только о технологии, Сергей, можно просто продолжим? Очень органично сейчас. Потому что технологии, они важны, они решают. Финансы это позволяют, технологии есть, инженеры поработали, молодцы. Но дальше возникает очень такой этический, философский, если хотите, вопрос, вообще смысл и цель цивилизации. Вот тот смысл целеполагания цивилизации, в котором мы выстроили, в такой парадигме национального эгоизма, когда страны соревнуются, когда как бы общности соревнуются, люди соревнуются.
Это вообще парадигма роста.
И вот эта парадигма роста, которая загнала вот в эту штуку, в которой технологии помогут, но пока мы парадигму неустойчивого, постоянного роста, роста потребления, роста там всего, не переосмыслим, не переменим, технологии помогут, они просто замедлят к этому концу, к сожалению, проход.
Продолжаем наш разговор о экологии в 21 веке, о том, где вообще пределы нынешней экономической парадигмы существования человечества, где пределы роста. О том, как это выглядит с точки зрения России, о том, насколько экологична современная российская цивилизация, рассказывает представитель Всероссийского общества охраны природы Давид Дарчиев.
Вы знаете, самое основное, что я бы отметил, это все-таки появление новейших мониторинговых систем, оценки воздуха, да, оценки воды. Это то, что очень важно. Притом есть классный проект Министерства природных ресурсов и экологии. Это «Чистая Волга», «Чистый Байкал». Это замечательные проекты, которые субсидируют постройку новых очистных сооружений в регионах. Это очень хорошие, позитивные проекты. Но это последние годы. Если говорить о тенденциях, которые там вот как раз 20 лет длились, мы не можем вот реально какой-то кусок лет 10 как будто вырезан вообще из этой системы. Да? За эти 10 лет ничего не происходило толком, кроме как повышались какие-то нормы на выбросы отходов. А это на самом деле не самая позитивная ситуация, когда нормы повышаются. Наоборот, весь цивилизованный мир идет по тому пути, когда нормы сильно занижаются, чтобы компании и научно-исследовательские институты находили какие-то решения новые, внедряли новые технологии, чтобы этих выбросов вообще не было. Если исходить из общественного мнения, то, естественно, главным источником загрязнения являемся мы сами. Да? Это на сегодняшний день наша неподготовленность к изменяющимся условиям и к изменяющимся тенденциям в области экологии. Мы только сейчас начинаем сортировать отходы дома, мы только сейчас начинаем настаивать на то, чтобы появлялись в дворах баки для сортировки отходов. Я часто сталкиваюсь с таким мнением, что на сегодняшний день экопросвещением вообще заниматься неэффективно. По одной простой причине, это может быть эффективно в Москве, в Мособласти, в каких-то крупных городах, но не в регионах. Лично наша позиция, она, конечно, сильно отличается от этого. Почему? Потому что если у каждого человека появится потребность сортировать отходы, то этот человек будет настаивать на том, чтобы менялась инфраструктура, которая находится вокруг него. И вот мы, к примеру, какими путями идем? У нас есть проект «Разделяй и умножай» у Всероссийского общества совместно с Межрегиональной общественной организацией «Тут грязи нет». Мы заходим в каждую школу, детский садик и проводим эко-уроки для детей, дошкольников и школьников. Да? Мы рассказываем о том, какие отходы опасные, почему они опасны, как с ними нужно обращаться, как их сортировать. После чего даем какие-то практические занятия, и дети уже после этого влияют на своих родителей. И в итоге мы получаем не одного человечка, который вырастет и будет экоэтичным по отношению к природе, а получаем целую семью, которая уже сегодня зеленая. И такие вот это «Разделяй и умножай» у нас реализуется в ряде регионов, в том числе это Новосибирск, Ростов, Сочи, Краснодар, такие города, которые вроде бы отдаленные от Москвы, но где уже начали власти предпринимать меры для того, чтобы то, что собрали вот, люди раздельно, хотя бы было куда перерабатывать. Маленьких производств довольно-таки много у нас в стране, честно скажу. То есть если даже покопаться в интернете, вы всегда найдете где-то недалеко предприятие, которое собирает покрышки, собирает бутылки, крышечки, батарейки, бумагу, особенно бумагу, да, бутылки стеклянные, алюминиевые. А вот крупных производств полного цикла у нас очень мало, да, крупных предприятий. То есть это предприятия, которые должны быть, находиться рядом с полигоном, чтобы отходы раздельно собранные шли на переработку, сортировку, переработку, после чего появлялось там вторичное какое-то сырье, из которого уже там же где-то изготавливалось что-то стоящее, что можно купить, потрогать и так далее. Таких производств у нас очень мало в стране, маленьких много.
Давид Дарчиев в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Я хочу вот с какой стороны спросить. А Россия как вообще сейчас выглядит в глобальном экобалансе? Россия – это чистый загрязнитель или вот с точки зрения, да, Парижского соглашения, Киотского протокола, затем Парижского соглашения, за счет всей зеленой массы Россия как раз своей зеленой массой поглощает, улавливает?
Ну вот здесь, Сергей, как считать? В удельных или в абсолютных показателях? Если считать в абсолютных показателях, то Россия довольно небольшая страна по количеству населения, угу, по ВВП, мы там 10-12
по следу,
по
карбону
населению, по, ну да, по карбону следу мы 4-е, с учетом леса, может, даже 5-е. И к чему я говорю, что с учетом, возвращаясь к нашим пространствам, угу, тех пространств, поглощающих способности лесов, болот. Значит, мы оставляем в абсолютных значениях для этой страны, для этого населения небольшой след. И более того, как бы мы его пока не проели, когда считать, как бы, в каком режиме живут другие страны. Другие страны давно его проели, каким-то образом пытаются выкручиваться. Маленькие страны, населения много, уровень потребления высокий. У нас за счет пространств как бы все гораздо лучше. Но если мы посмотрим удельные показатели в пересчете на человека, в пересчете на единицу продукции, у нас 2-3 раза выше энергоемкость. То есть на производство там, вот этого стакана у нас требуется в 2-3 раза больше энергии. Что такое больше энергии? Больше газа, угля и нефти мы сжигаем, чтобы этот стакан произвести.
И больше след этого стакана.
И больше экологический, климатический след у этого стакана, у всего. Да? Поэтому с точки зрения удельных показателей мы, конечно же, далеко не лидеры. Более того, ну, как мы уже сказали, что мы далеки от того, чтобы идти в позитив, и тут у нас больше негативных тенденций. С удельных мы очень внизу списка. С точки зрения абсолютных, ну, матушка природа о нас позаботилась, ну, заодно и расслабила.
Какие политики, какие стратегии в 21 веке нам нужно применять, чтобы выйти из всей той парадигмы, которую мы описывали на протяжении последних 40 минут? Я, читая ваши работы, видел, что вот речь идет уже о том, что надо пойти дальше концепцию устойчивого развития. Что уже не устойчивое развитие должно быть, а управляемая эволюция биосферы.
Да, Сергей, но здесь есть два момента, два аспекта. Это глобальный и общемировой уровень и уровень нашей страны России. Так вот, конечно, правильно говорил Владимир о том, где мы находимся. Но в мире, понимаете, если посмотреть вперед, то, конечно, концепция устойчивого развития, о чем говорила ООН и все эти наши конференции и так далее, это тоже некоторая утопия. Она красивая, но она не выполняется. Поэтому ее многие критикуют. Хотя благодаря этой же концепции, этой стратегии очень много сделано в мире позитивного для переоценки и движения вперед. Но вместе с тем, все наши наилучшие доступные технологии, которые давно внедрены в развитых странах, и мы с опозданием их реализуем, они ведь не охватывают полного жизненного цикла. Сама идеология ошибочная, там только цикл производства. А дальше что? Вот все эти процессы. Как этим управлять? Потом есть разрыв в уровнях потребления высокоразвитых стран и всех остальных и так далее. И мы видим, что двойные стандарты пресловутые и многое другое. И поэтому появляются другие концепции, идеи. Это не мои идеи. Допустим, Алексей Владимирович Яблоков, который ушел от нас, в 2017 году его коллеги разработали и предложили, опубликовали вообще концепцию управляемой эволюции биосферы. Можно говорить и о концепции управляемой эволюции техносферы. Речь идет о том, что вот сам по себе подход sustainable development, да, устойчивое развитие, он, конечно, хорош, классный, но не реализуем вот по нашим экополитическим и прочим там унаследованным и другим ограничениям. И поэтому есть разные модели, есть разные варианты. Эта область, казалось бы, теории, но теперь на практике. На практике политика какая? Если мы говорим о климатических изменениях, о том, что мы все связаны через окружающую среду, и что всех нас достанет и снесет вот эта катастрофа глобальная, экологическая, которая назревает, и никто не спрячется, ни Россия, ни наши уважаемые элиты, ни какие-то там миллиардеры мира и сильные мира сего. Значит, надо задумываться и решать проблему иначе. Вот здесь есть разные варианты. Понимаете, вот именно об этом сейчас речь. Правильно говорил Владимир, что в той парадигме потребления нашей цивилизации, которая сформировалась, проблема роста. А какого роста? То есть мы сейчас должны научиться жить в балансе с окружающей средой. Это очень сложная проблема. И плюс у нас все время идет с опозданием. Мы с опозданием сознаем, с опозданием реализуем технологии, с опозданием решаем проблемы.
Но Россия вообще страна догоняющего развития, задержанной модернизации.
Да, но у нас, кстати говоря, и колоссальный потенциал. Если мы сейчас находимся на минимальном росте экономики и не можем обеспечить решение своих проблем, и стоит задача повышения энергоэффективности, ресурсной эффективности, пожалуйста, у нас есть колоссальные возможности. Но почему мы их не применяем? Вот наша экологическая политика в России, к сожалению, в 21 веке пошла по пути деэкологизации. То есть совсем другая выбрана парадигма. Мы как бы пытаемся отвязаться от окружающей среды, думая, что это не приоритетная проблема. Если в развитых странах, я уж не буду говорить про Швецию, там и продвинутые государства Европейского Союза, у них экологическая проблематика в приоритетах с 1 по 4, то у нас, по оценкам, и Владимир может подтвердить, уже во второй десяток приоритетов экологических экологическая проблема опустилась.
Мне кажется, это вообще тренд такой на деморализацию современной российской политики и очень такой сильный прагматично-циничный подход.
Ну, здесь вопрос, наверное, не в циничности подхода. Я думаю, что вот...
Нет... Стратегичности даже, то, что думается вот... циклом, нынешним производственным циклом, буквально заработать в течение ближайшего года.
Я бы сказал, что там нет какого-то... Сидит какой-то злодей или дядька и говорит, а давай-ка да я этих экологов, так вот мы еще это повернем. Они же все тоже патриоты, у них там... У них действительно совершенно другая стратегия. В этой стратегии, в этой формуле просто нет природы, да? Просто там другие приоритеты, и эти приоритеты формируют политическую, высшую политическую повестку таким образом, что природа, она где-то там действительно в третьем десятке, во втором десятке. И дальше по цепочке она не транслируется через образование в население, не создается инфраструктура, некуда вынести этот мусор. Это всегда же дорога с экологией, вопросы экологии, это дорога с двусторонним движением. Потому что, да, мы можем людей образовать, вот как коллеги говорили с ВОПа, а с другой стороны, а куда он себя понесет? Государственная политика должна быть. И теперь ее просто нет не потому, что там какие-то еще раз злобные дядьки сидят, а только потому, что ну, там другие приоритеты. Ну, какие-то, какая-то гегемония международная, не знаю, выйти куда-то в космос и еще куда-то выйти.
Нет, ну и плюс, наверное, интересы российского бизнеса, интересы олигархии.
И плюс интересы, но это тоже интересы, потому что какие здесь интересы? Интересы очень простые, что получить как можно больше прибыль за счет природной ренты или переэксплуатации ресурсов, соответственно, самообогащение, значит, деньги
в Швейцарию. Опять мы уходим на то же, с чего мы начали, что Россия – это ресурсное рентное государство.
Да,
и вот собственно, это, вся...
И в этом стратегия, Сергей.
Да.
И в этом стратегия. Ну, как бы ресурсная рента, и за счет полученного природного рентного этого ресурса, что мы дальше делаем? Значит, обогащение очень узкого круга лиц, значит, решение каких-то международных военных задач. Все. Заметьте, я не сказал человек и человеческий капитал. То есть здравоохранение, медицина, там не говоря про экологию, ну, это да, все мы, тоже выкидывается.
Я сейчас думаю, да, что мы выходим вообще на самые основы существования российской цивилизации. Вот здесь еще вы принесли книжки. Сергей, я хочу упомянуть книгу, о которой будет рассказывать моя коллега Елена Фанайлова в разговоре с моим добрым коллегой и другом Александром Эткиндом. Книга, вот только что вышла из издательства «Новое литературное обозрение», называется «Природа зла». И она рассказывает о том, как сырье формирует цивилизацию и как оно, так сказать, да, формирует как бы неправильные мотивы цивилизации. Он рассматривает историю леса, историю хлопка, леса в смысле как древесины, историю хлопка, историю нефти, историю металлов. И вот Россия попала вот в эту вот сырьевую ловушку, в ресурсную ловушку, вот, да, так сказать, Аллах дал нам вот эти все ресурсы, как Саудовская Аравия говорит, почему мы богоизбранные, потому что у нас-то есть нефть, и потому что у нас есть, значит, это святые места и Кааба. И вот Россия тоже богоизбранная, так сказать, Бог дал вот эти все ресурсы, а мы попали в эту ловушку природной ренты.
Мы попали в эту ловушку, и, естественно, надо из нее выбираться. Попали все, на самом деле, вся планета попала, да? Что мы не исключение. Просто мы оказались в более глубокой части этой ловушки, и нам будет сложнее из нее убираться. И на самом деле, вот здесь какая плохая новость, что вся эта ловушка, она зиждется на чем? Еще раз, национальный эгоизм, конкуренция как способ выживания, ну, два базовых инстинкта, которые движутся, да, человеком, группами, да, и национальными, да, этими. То есть самовоспроизводство, самовыживание. Вот. И, соответственно, социальное доминирование.
Ну, собственно, да, все вещи, к сожалению, которые рулят современной российской политикой, так что сама политическая культура не способствует экологическому мышлению. Но, тем не менее, чтобы закончить все-таки на позитивной ноте, 2019 год оказался очень важным с точки зрения экологии, с точки зрения, пускай пока еще не политики, но осознания масштаба экологических проблем, том самой осознанности, о которой все сейчас кругом говорят. И две вещи, которые, собственно, два процесса, которые не связаны, но которые действительно говорят об этой осознанности. Движение школьников, да, вот это Грета Тунберг и Fridays for Future, я вижу, как молодое поколение идет. И движение экологических активистов в ШИЭСе, дай бог им сил держаться дальше, и прочие экологические активисты, может быть, не зная друг о друге, они поддерживают друг друга и ведут нас к новому человечеству. Это программа «Археология. Будущее». Сергей Кричевский, Владимир Чепров. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «В настоящее время».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем, выясняем с представителями поколений Y и Z, ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.